Добрый день, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск передачи «Говорит Смоленск» и я, ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях один из представителей движения белорусских националистов «Рух» Ян Лис. И мы будем обсуждать тему важную как исторически, так и в наши дни. Что взаимосвязано, так как именно правильное понимание истории и ее закономерностей обычно позволяет адекватно оценивать процессы, происходящие в настоящем и будущем. И наоборот, ошибки в первом приводят к ошибкам во втором. Сегодня мы обсудим то, как нам в широком смысле, то есть пространству и народам бывших Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, относится политическая Европа и немцы как одни из ее лидеров. Вопрос формулируется именно так в свете высказываний патриарха белорусского национального движения Зенона Поздняка, заявившего, что восточная политика Европы под руководством Германии на протяжении веков заключается в удушении ВКЛ, Речи Посполитой и государственности Беларуси с целью доступа к дешевым российским ресурсам, что сейчас она заключается в том же. Далее процитирую соответствующие фрагменты на белорусском. Усходняя политика Европы апошніх стагоддзяў – это, перш за все, политика Немецшины. Але покидаем у душках историю немецкой политики на Усходе, накированную супраць існавання Великого князства Литовского, Речи Посполитой и потом супраць державности Беларуси. И отзначим только теперешний протяг. Сутностью немецкой позиции является ликвидация белорусской державности шляхом уключения ее у склад России. Политическим интересом является тиск на Польшу и вырешение застарелых и постоянных проблем. Методом является подтримка борьбы супраць диктатуры шляхом створения залежной от немецшины и у развязу антирежимной и пророссийской оппозиции у Беларуси. Приладой, инструментом ликвидации является абстрактное потребование демократии без улику белорусских национальных интересов и национального иснования. Взмета излучения демократичной, с демократичной Россией, якую фальшиво называли демократой. Далее Зенон Станиславович, узгадывая немецкого керовника Менской миссии ОБСЕ и былого керовника внешней разведки Немеччины Ганса Георга Вика, и пишет, что экономичные санкции, экономичная блокада приводит до упадку державы и до обнижения узровню життя насельництва, але не знищают диктатуру. Наоборот, робят ее больше жорсткой и антинародной. На добрые дочинения с Россией зараз глядят 43-44% населения и мизер спадеется на евразвяз. Вот выник евразвязовской политики за 5 годов, якую мы дипломатично называем помылковой, але на самой справе это не помылка, але продуманная стратегия. Ну, тут подняты разные вопросы, в том числе соотношение национальной и демократической оппозиции или вопросов санкционной политики. И, ну, я лечу, что это и пытание уже мы колисти, мога быть, обмеркуем, ну, худшее за все уже по-белоруску. Сейчас я хотел бы задать нашему гостю вопрос в более широком контексте всего нашего региона. Согласен ли он с оценкой Европы и немцев в частности как врагов геополитической субъектности нашего региона и фактически союзника России? И с тем, что альтернативного этому может быть только ориентация на США и создание под это Балто-Черноморского пространства, что фактически предлагает Зенон Станиславович. Тебе слово, Ян.
Добрый день. Так, хотелось бы сказать, что я не согласен, конечно, с позицией, которую озвучил Зенон Станиславович, поскольку я вижу в этом, во-первых, такое калькового типа влияния польского дискурса и такого диссидентского позднесоветского одновременно. Почему польского дискурса? Потому что это фактически буквальное повторение таких антинемецких традиционно польских нарративов, которые абсолютно не свойственны ни украинскому, ни белорусскому, ни, скажем, дискурсу балтийских народов. Наоборот, немецкий фактор всеми перечисленными, тогда еще не странными, а национальными движениями использовался как противовес между Польшей и Россией. Это именно немецкий фактор. Да? Это и Первая мировая война, и Вторая мировая война. В принципе, показало, что эффективное взаимодействие с Берлином, да, в широком смысле, оно возможно на самом деле. Да, мы можем сказать, что в случае Беларуси, например, мы имели дело с очень такой странной позицией Германии, там, что она фактически чуть ли не единонеделимцев там поддерживала. Но тут надо признать, что это результат в том числе слабости белорусского национального движения, а не какой-то там подлой природы немецкого народа, да, которая там хочет уничтожить Беларусь, потому что ну, там, где они видели потенциал этого национального движения, да, они, в принципе, поддерживали эти потенциальные государства, которые стали потом государствами абсолютно реальными. Это мы видим в Литве, в Латвии, в Эстонии. Да. Более того, немецкие добровольцы, фактически так называемые Вокичу Савонори, известные в историографии, фактически ну, процентов на 50 помогли выиграть войну за независимость Литвы против большевиков. Да? То есть мы абсолютно не можем сказать, что вот именно немцы, они каким-то особенным образом против независимости там стран нашего региона, особенно учитывая, что как альтернатива предлагаются американцы, да, которые, я не знаю, хотят разрушения России там и войны с ней, ну, разве что в передачах на Первом канале, да, у Владимира Соловьева. Во всех остальных как бы реальностях, да, никакие американцы никогда в жизни не хотели бороться с Россией. Да, был короткий период, скажем так, холодной войны, но, в принципе, целью американцев являлось не разрушение даже Советского Союза, а просто его ослабление, как бы, чтобы он не представлял из себя экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Никогда в жизни американцы не ставили своей целью уничтожение Российской Федерации. Немцы такую цель ставили, и не один раз. Да? Тут можно, конечно, рассуждать на тему, насколько как бы у них благородные были мотивации, но тем не менее. Да? То есть у немцев банально больше жизненного интереса в данных геополитических обстоятельствах бороться с Россией в Европе, чем у американцев, которые находятся за океаном, и для которых, в принципе, современный как российский, так и белорусский режимы, это очень уважаемые партнеры, их не критикуют. Критикуют Зеленского, да, а вот с Лукашенко все нормально, как бы, и интересно, что, там, скажем, белорусские трамписты как-то этого не помечают вообще. Да, и это даже не серии Realpolitik, они не иронично считают, что это прекрасный национальный лидер, как бы, это их позиция. Это не для того, чтобы отдали политзаключенных или еще кого-то, да. Это действительно их позиция, пророссийская абсолютно и пролукашенковская соответственно. Тут стоит вспомнить и немецкую бригаду, которая формируется на территории Литвы сейчас, да, ну, уже там частично сформирована, да, то есть, в принципе, это главная движущая сила потенциальной обороны Литовской Республики от российской агрессии, да. У них есть новейшая техника, там, оснащение и так далее. То есть понятно, что в масштабах вот современной войны, которую мы знаем в Украине, ну, это смешно. То есть бригада там одна, которая там целую страну защитит, но во всяком случае можем осторожно утверждать, что Германия, ну, в каком-то смысле начала процесс возрождения своего милитарного потенциала. Это может занять очень долгое время, да, это все криво и косо, безусловно. Хотелось бы быстрее, но как бы тут вопрос в том, что одни делают это как-то не очень эффективно и долго, а другие вовсе не собираются. Вот те, кто вовсе не собираются, называются Соединенные Штаты Америки, полагаться на которые, я считаю, ну, такой формой своеобразного безумия в современной геополитической обстановке.
Да, спасибо, Ян. Ты, в принципе, поднял вот ряд вопросов исторических, на которых я хотел бы остановиться. И действительно, мы тут должны отметить, что были вот те моменты, на которые ссылается Зинон Станиславович, в частности, вот эта постсоветская политика приручения России со стороны Германии, которая, наверное, со времен там Коля через Шрёдера к Меркель продолжалась определенным образом, и в Белоруссии ее представлял вот этот Ганс Вик. Я думаю, что к этому я тоже еще вернусь. Но я согласен с тем, что очень важно исторически на это смотреть, тем более, что сам Зинон Станиславович, он это, скажем, вписывает в исторический контекст, он говорит о Речи Посполитой, о Великом княжестве Литовском, и не раз это делалось, поэтому я думаю, что вот в этом ключе действительно надо посмотреть, вообще можно ли говорить о немецкой политики, как политики Германии, и отождествлять тем более с ней европейскую политику. В принципе, надо сказать, что вообще спорен тезис о том, что вот в отношении ВКЛ, тем более ВКЛ и Речи Посполитой была какая-то континуальная политика Германии, хотя бы поскольку Германии в тот момент, как мы знаем, не было как геополитического субъекта. То есть был конгломерат каких-то государств немецких, и тогда надо говорить прямо о том, что это была Пруссия. И это важно, почему это важно будет, ну, станет ясно чуть позже. Это была Пруссия применительно к Речи Посполитой, и ранее это был Ливонский орден, из которого фактически Пруссия тоже выросла. И оба этих образования специфических представляли собой, ну, такие форпостного типа государства в чужеродном этническом окружении. С этой точки зрения показательны два момента. Во-первых, немецкими тогда можно было считать не только Пруссию, но и Австрию, про которую забывается в таком случае. А их политика по отношению к народам нашего региона отличалась. Если политика Пруссии – это вектор немецкой этнической колонизации, вытеснения, подавления и ассимиляции славянских и балтских народов, о чем писал тот же Дмовский, не без оснований, то Австрия – это вектор строительства многонационального или, ну, как минимум, многонародного государства под немецким лидерством. То есть это имперская политика в традиционном таком понимании. Так не только русины-украинцы, но и поляки выиграли от того, что в результате разделов Речи Посполитой часть их территорий в Западной и Восточной Галиции оказалась под властью Австрии, где у них были возможности для национального развития и возрождения. Если же речь идет о Германии, то хоть она и возникла вокруг Пруссии, то есть, собственно, объединенная Германия, да, так называемый Второй Рейх, но мы видим, что с появлением, собственно, вот этой Германии, ее политика на Востоке претерпевает изменения. И если ее создатель Прусак Бисмарк был сторонником союза с Россией, вот в логике, про которую говорит Зинон Станиславович, то уже через несколько десятилетий при кайзере Вильгельме Германия входит с Россией в клинч, в Первую мировую войну. И во Вторую мировую войну объединенная Германия снова сшибается с Россией в лице СССР. Причем, что интересно, тоже после непродолжительной попытки заключить союз. Очень важно рассмотреть, что происходит после Первой мировой войны. Немцы действительно не поддержали создание белорусского государства, но создание украинского поддержали, и литовского тоже. Вот Ян, в принципе, отметил, что это может быть связано со слабостью белорусского национального движения. Я думаю, что это действительно так отчасти, но у этой слабости в данном случае была и объективная сторона, потому что для немцев были знакомы на тот момент и литовцы, и украинцы как вот национально-политические игроки. Они их знали. Они с ними имели дело с литовцами в Пруссии, в так называемой Малой Пруссии, которая была под немецкой властью, а с Украиной в Австрии, в Галиции. Вот, поэтому там уже происходило оформление именно национальных движений украинского и литовского, а белорусское национальное движение, ну, оно фактически было вне их поля зрения, потому что вот так белорусам понесчастило, так бы сказать, что все территории белорусские оказались под властью России. Поэтому белорусов немцы, собственно говоря, впервые узнали, оказавшись на территориях тогда еще Российской империи, где проживали белорусы, и они начинали их открывать как, ну, можно сказать, этнографический элемент преимущественно. Кстати, немало в этом направлении делалось, потому что вот известно, что первые какие-то этнографические исследования, там, статистика и так далее, они осуществлялись немецкой оккупационной администрация, я имею в виду, конечно, Первую мировую войну, а не Вторую, про которую мы тоже, значит, упомянем. Ну, вот тут поэтому надо сказать, что да, в условиях после Первой мировой войны немцы не поддержали создание белорусского государства, в отличие от украинского, литовского. Ну, вот Ян говорил про государство также и других балтийских народов, но на самом-то деле немцы в принципе рассматривали воссоздание и Польши. Да? Другое дело, что территориально они ее видели куда более скромно, чем сами поляки, но это отдельная история. Вот. Белорусов просто не знали как политического игрока на тот момент. Действительно, белорусское движение это является аксиомой для исследователей национальных вот, движений нашего региона, было более запаздывающим в развитии даже на фоне того же литовского. Поэтому, когда немцы пришли, они столкнулись с тем, что есть поляки, есть, значит, Красная Армия, есть там белые, да, какие-то, которые претендуют на этот регион и, в общем, не воспринимали серьезно белорусский фактор. Но тут надо сказать, что вот во Вторую мировую войну белорусов немцы уже знали, потому что к тому моменту изучили. И поэтому, когда они приходят, сразу создаются Вайсрутения и налаживается взаимодействие именно с белорусскими национальными силами. Но другой момент, конечно, очень важный, что во Вторую мировую войну в сравнении с Первой сильно изменился характер немецкой политики самой на Востоке. Потому что если в Первую мировую войну как раз действовали вместе в союзе, но все-таки это были разные игроки, Германия, можно так сказать, прусская Германия, да, и Австро-Венгрия, то... Да, и важно, что Австро-Венгрия фактически в своей логике, она такой вектор задавала объединение наций под своей властью, да, то есть вот создание всех этих протекторатов и так далее. В общем-то, в этом направлении такой трансформации двигалась и сама Австро-Венгрия, по большому счету. То во Вторую мировую войну фактически Германию возглавил бывший австриец Гитлер, который идейно отвергал австрийское гражданство свое и саму вот эту идею австрийской многонациональной государственности. Гитлер уничтожил фактически Австрию и присоединил ее к Германии, собранной вокруг Пруссии. Вот он был, в общем, сторонником такой расово-колонизационной политики на Востоке в чистом виде, в радикальном, да, я бы даже сказал. Поэтому во Вторую мировую войну, в отличие от первой, немецкий нацизм, ну, назовем вещи своими именами, вообще не предполагал создание никаких национальных государств всерьез, да, ни белорусского, ни украинского, ни литовского, ни тем более польского. Но при этом тактически немцы взаимодействовали с белорусским национальным движением, которое, в свою очередь, рассчитывало использовать это, чтобы развернуть свою игру. Тем не менее, я хочу обратить внимание, что если с немцами в эти периоды все было неоднозначно, то с американцами, как совершенно верно указал Ян, однозначно. Америка была на одной стороне с Россией в обеих мировых войнах, в так называемую гражданскую, если вот центральные державы, то есть Германия, Австро-Венгрия, поддерживали создание независимых государств на месте Российской империи, то американцы, антанты, сперва поддерживали единую неделимую Россию, а потом и вовсе, в общем, признали по факту СССР и стали помогать Сталину превращать его в военно-промышленный кулак, закрывая глаза и на лагеря, и на Голодомор, и так далее. Вот Зиновий Станиславович говорит, что Ганс Вик толкал Беларусь в сторону России. Но никто иной, как президент США Джордж Буш-старший в 1991 году приезжал в Киев и уговаривал украинцев остаться в СССР. Далее, ядерное оружие России, изъятие Украины и Белоруссии помогли кто? Те же самые американцы. Вот. И вот тот период холодной войны, про который говорил Ян, я не раз тоже, собственно говоря, это подчеркивал, в принципе, самое все решительное, что было вот в этот период, оно было связано во многом тактически с тем, что в Америку хлынули вот такие пассионарные кадры из Центральной и Восточной Европы, и в рамках конфронтации с коммунизмом, то есть со своим бывшим недавним союзником, американцы фактически, ну, приняли их под свое крыло, и во многом эти люди впитались в американскую элиту, а мы видим, что американская политика подвержена влиянию разных этнических сообществ, лобби, этнических, географических, и вот, в общем-то, такие люди, как Клаус, такие люди, как Бжезинский и даже Олбрайт, они фактически вот в этом плане привнесли с собой такую, ну, пассионарную энергию. Вот. Но, в принципе, констатирую, что действительно политика Германии, политика старой вот этой Европы, так называемой, в связке Германии и Франции, она до самого последнего момента, ну, была нацелена на то, чтобы торговать с Россией, значит, не ссориться, как-то ее там умиротворять и так далее. Но что мы видим каким-то таким парадоксальным, а может быть исторически внутренне очень даже логичным образом, когда уже эта война начинается, и Украина, она действительно, ну, радикально просто смешала очень многие карты, да, потому что начнем с того, что как в Америке, так и в Европе многие просто ждали, что Украина сдастся и можно будет, наверное, пошуметь, ввести какие-то дополнительные санкции, но дальше иметь с Россией дела как as usual, да? Вот. Но, в общем-то, когда этого уже не происходит, Украине надо помогать, Украине помогают, так или иначе, хотя, наверное, очень нерешительно, так, чтобы не входить в какое-то столкновение с Россией радикальное, что понятно тоже с точки зрения интересов этих стран. И это касается как Америки, так и Европы, причем Америки при всех администрациях, то есть что при Байдене, что при Трампе. То есть просто была немножко разная риторика. Вот. Но, в принципе, сейчас вот при Трампе многим кажется удивительной его позиция и риторика, и она кажется каким-то откатом от, можно сказать, вот этой вечной политики, которая представлялась многим, вечной политики Америки, да, поддержки демократии вот на этом постсоветском пространстве. Но, как совершенно верно указал Ян, и я вот тоже пытаюсь на это указывать, традиционной политикой Америки является как раз-таки другая политика. Да? То есть вот, и даже в тот момент, когда риторика была вот, вот очень приятной народам нашего региона, политика реальная, она далеко, далеко не всегда согласовывалась с этой риторикой. Вот. А вообще исторически, в принципе, если мы посмотрим корни вот американской геополитики, и отчасти сегодня, собственно говоря, американские националисты, они пытаются вернуться к этим корням. Да, это доктрина Монро, это то, что Америка там за океаном, об этом прямо говорит Трамп, что ее интересует то, что происходит в западном полушарии на первом месте. Это такое, в общем, как говорится по-белорусски, с пагардой, ну, с высокомерием отношения к Европе. Вот как какой-то, как какому-то геополитическому недоразумению, да, и мы, в общем, видим, что по большому-то счету к этой традиционной политике, которая велась при многих американских президентах, и скорее исключением было что-то другое, сейчас пытается возвращаться Трамп. На этом фоне мы видим такой эффект шока у многих европейцев, включая Германию и Францию, и они понимают, что фактически они остались в одиночестве, да, и более того, действительно, они в 2022 году, это для нас это смешно звучит, но они открыли для себя вот новую, в кавычках, тире старую Россию, которая действует, в общем, так, как действовала всегда, а именно действует с позиции грубой силы. И они поняли, что, скажем, вот эта логика получить доступ к российским ресурсам, ее можно было понять с прагматической точки зрения, да, но оказалось-то, что Россия свои ресурсы не просто так дает, она как вот наркодилер, она подсаживает, так сказать, вот на эту дозу своего там клиента, а потом фактически подчиняет себе. И когда вот в условиях вот этого ужаса украинского, разрушения целых городов, массовых убийств и так далее, они поняли, что по большому-то счету Россия хочет навязать свой порядок Европе, да, то есть вот порядок вот этого гангстерского подчинения с помощью грубой военной силы, с помощью террора, с помощью инфильтрации, с помощью коррупции и так далее, и Америка больше не собирается защищать Европу, их в том числе. То есть у них просто разархивировался вот такой файл исторический, что делать там, да, и сегодня мы видим, что Германия и Франция, они ведут уже совершенно другую политику. Вот в условиях этого шока, этого, ну, прозрения, да, что наоборот, если Америка фактически подталкивает Украину к капитуляции, то Европа и Германия в том числе оказывает поддержку. Да, не такую поддержку, конечно, как хотелось бы, потому что, опять же, слов больше, чем дел. Но мы видим и дела определенные, и вот мы видим их в частности в лице Германии. То есть мы видим, что Германия начинает экономическую мобилизацию военную. И действительно, Германия заходит в Балтику с целью защиты ее в случае военного конфликта. И очень большая активная поддержка Украины идет и в экономическом плане, и там в плане вооружений. Да, опять же подчеркну, что не такая, как хотелось бы. Но тем не менее, мы видим, что Германия, так сказать, раскочегаривается. Поэтому, закругляясь, наверное, можно сказать, что вот этот стереотип о том, что романо-германская Европа, она вечно противостоит стоит восточно, если вот под этим термином понимать вот наше это пространство, вряд ли, наверное, она оправдана, эта формула, потому что мы видели тех же немцев в разных качествах. Видели их, когда они несли с собой зло, но мы видели, в общем-то, и периоды многообещающих союзов. А вот с Америкой, как геополитической величиной, такое припомнить сложно. Да? То есть это скорее исключение. И это исключение, наверное, связанное с тем, что Америка оказалась под каким-то влиянием выходцев из Центральной и Восточной Европы в том числе. Вот на этом я хотел бы заострить внимание. Ян?
Да, стоит сказать, что если мы говорим о Германии, то ее заинтересованность в восточноевропейском векторе можно объяснить не только с точки зрения ценностных каких-то ориентиров, там, борьбы за свободу народов, еще какой-то там теории, да, сутополитической, но это можно объяснить также с точки зрения чисто жизненного интереса, просто потому что Германия — это континентальное государство, да, которое, в принципе, напрямую граничит с государствами, которые мы там считаем, в принципе, потенциальными членами там Интермариума, так называемого, Межморья, да, то есть с Польшей. Она непосредственно заинтересована в принципе стабильности и безопасном развитии вот этих вот государств, не буферных, но, скажем так, центрально-восточноевропейских, которые непосредственно всю Западную Европу фактически прикрывают от потенциальной российской угрозы. То в случае американцев и уже упомянутой доктрины Монро, а вообще зачем им этим заниматься? Я не очень понимаю, как бы, если мы не исходим из ценностей. Современная американская администрация лишена ценностей как таковых вообще. Они говорят о каком-то христианстве, о какой-то идентичности там. Ну, если мы посмотрим даже вот просто на эти личности, да, то, ну, говорить о какой-то идентичности там, ну, не приходится, да, тем более о религиозности, да, эти люди с женами из Индии там и бог знает откуда, но все-таки как-то это не вяжется с какой-либо там ясной там идентичностью, особенно в европейском смысле этого слова. В смысле религиозном тоже это больше все представляет из себя какой-то кич, какую-то показуху, а при этом, ну, люди, которые составляют там эту администрацию во главе с Трампом, ну, скорее являются, я не знаю, наверное, сатанистами, только последовательными, ну, исходя из их образа жизни, чем какими-то последовательными там христианами, да. То есть вот эта идея о том, что мы покажем, какие мы все тут консервативные и такие как бы правые, да, и они нас вот непременно поддержат, это, ну, неописуемо вообще наивное какое-то воззрение, которое вообще, ну, я не знаю, это как после 30 верить Деда Мороза вот примерно по уровню наивности, да, и инфантильности вообще такого рода аргументов. Их критика Европы, вот многие поддерживают, да, там того же Джей Ди Вэнса, его там так называемую мюнхенскую речь, какие бы ассоциации это ни вызывало, да, про то, что вот Европа, как она деградировала, она там скатилась чуть ли не в коммунизм, там эта мультикультурная политика, ой-ой-ой, как плохо. Вот, видите, так сказать, американские наши друзья, они святую правду какую-то нам озвучивают. Но дело в том, что, во-первых, чья бы корова мычала, да, потому что вся, вообще-то говоря, все вырожденческие такие и ультралевые тенденции, они родом в основном из Соединенных Штатов, да, и, ну, не этим людям явно кого-то поучать, как там надо быть правыми, традиционными и так далее, потому что они сами такими, ну, в общем-то, в массовом отношении не являются. Да? Во-вторых, в случае Джей Ди Вэнса это же просто банальный повод. Да? Банальный повод, скажем так, для унижения стран Европейского Союза. То есть Джей Ди Вэнс не заинтересован в том, чтобы Европа была какая-то там правильная, консервативная, милитаристическая, способная к экспансии. Более того, интерес США в том, чтобы этого не произошло. они не являются каким-то там этим психотерапевтом Европы, который имеет цель вернуть, значит, страны Европы на рельсы здравого смысла. Нет, они фактически являются, ну, оппонентом, да, не хочу говорить врагом пока что, но оппонентом, да, они не заинтересованы в этом возрождении, критически не заинтересованы. Поэтому в отсутствии каких-либо ценностей у современной американской администрации, будь то консервативные или либеральные, мы также не видим чисто, что называется, экономического и такого вот реал-политик интереса в поддержке там Украины и тем более Беларуси, учитывая, что фактически современная теперешняя американская администрация легитимизировала в международном пространстве не только Путина, но даже его миньона Лукашенко, да, через эти безумные сделки по политзаключенным и так далее, чистый вообще популизм, который, ну, я не знаю, только, наверное, Дональда Трампа впечатляет, учитывая, ну, его просто, ну, в принципе, дегенеративную природу. То есть мы все знаем, что все эти освобождения политзаключенных сопровождаются новыми посадками через очень короткое время, и вместо политзаключенных известных садятся политзаключенные неизвестные, да? И, как уже выяснилось, вот недавно вот у этих популярных политзаключенных, ну, явно нет никакого, как бы, они ничем не лучше, чем вот просто обычные граждане, которые попали в жернова системы, да. То есть они не своим пониманием, не своей компетенцией, ничем, большинство из них, не все, ничем не отличаются от простых обывателей. И фактически вся их популярность, ну, является чистой воды случайностью. Так вот, благодаря тому, что Лукашенко отдал фактически людей, которые ничем ему не угрожают, которые рассказывают, как они с удовольствием шили форму для сотрудников колонии и служащих КГБ, да, вот за этих людей он получил снятие санкций. А какой вообще Беларуси вы тут, ну, рассуждаете, независимый, национальный, что-то такое? Ему только что все простили вообще, все сошло с рук абсолютно, от А до Я. Как бы. И так будет и дальше. Политзаключенных еще много, валюта как бы в карманах имеется, и эта торговля будет продолжаться. В том числе, даже не в том числе, а в первую очередь благодаря теперешней американской администрации. То есть, ну, большего врага вообще, чем, ну, какой-то там потенциальный независимый национальный Беларусь, чем США современная, ну, придумать невозможно. Кроме, конечно, Российской Федерации.
Да, Ян, спасибо. Интересные, в общем-то, затронуты вопросы. Я думаю, каждый из которых нуждается в обсуждении. Я надеюсь, что мы это будем делать. Вот в свете нашего разговора я бы хотел подсветить вопрос, который непосредственно связан с сегодняшней темой и с тем, о чем ты сказал, вот в частности эти выступления Венса, да и не только Венса, они все об этом говорят, фактически и в стратегии национальной безопасности США, и то, о чем Маск говорил, озвучено, да, что они вот под флагом таким спасения Европы старой и доброй, что бы это ни значило, фактически ведут дело к деконструкции Евросоюза и к тому, чтобы вместо Евросоюза остались национальные государства. И мы видим, что, в общем, многие протрампистские, скажем так, так называемые правые на территории, в том числе Центральной и Восточной Европы, активно вот машут тоже этим флагом, что Евросоюз – это не Европа, вот, и вообще не может быть никакой Европы, да, единой, а Европа состоит из наций, поэтому вот должны быть национальные государства, а единственным по факту гарантом этих национальных государств может только Америка быть, как в старые добрые времена. Вот я думаю, что это такой серьезный вопрос вообще будущее Европы и роль в этом будущем какого-то общеевропейского формата и то, насколько, скажем, этому формату соответствует Евросоюз в его нынешнем виде, с одной стороны, и национальных государств с другой стороны. Вот эта тема очень важная, ее нужно обсудить, но я вот смотрю на часы и понимаю, что, наверное, мы это будем делать в следующий уже раз или в один из следующих разов, потому что сейчас уже, наверное, мы будем перегружать нашего слушателя. А пока, наверное, вот сегодня я хотел бы поблагодарить и наших слушателей, и уважаемого Яна Лиса за интересную беседу. Подняты очень важные вопросы, действительно только поднятые. Я надеюсь, что они продолжат обсуждаться. Надеюсь, что и в более широком кругу важных спикеров. Может быть, мы и придем к формату дебатов каких-то, потому что в данном случае фактически мы не оппонировали друг другу, а в общем стояли на одной стороне. Нужно слышать разные точки зрения. Радио Смоленск, Свободный Смоленск, и в частности передача «Говорит Смоленск», будут стремиться и далее развивать это направление, эти дискуссии, чтобы вот это понятие «Смоленск», если не в его нынешнем физическом виде, как, к сожалению, это и с Беларусью в целом обстоит дело, вот, но в качестве символа восточного фланга вот этого пространства былой Речи Посполитой воспринималось как действительно форпост этого пространства на Востоке и интеллектуальный в том числе. Поэтому будем к этому стремиться. Еще раз всех благодарю. Большое спасибо, Ян. До новых встреч.